Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии в сирийской мистической традиции 8-9 веков.
Христианство – религия воплощенного слова с большой буквы. Возникнув в Палестине, вера во Христа распятого и воскресшего стремительно распространялась по всему миру не без помощи тех инструментов и понятий, которые предоставляла античная философия. Прежде чем стать служанкой богословия в средние века, философия долго сопутствует учению учителей церкви, сначала великих отцов каппадокийцев, а затем сирийских богословов 6-9 веков. Особое место среди них принадлежит святому Исааку Сирину. Кем был Исаак Сирин? Как в творчестве сирийских богословов отражались идеи Аристотеля и других античных авторов? Почему рядом с философами в их круге чтения были великие врачи древности Гиппократ и Гален? Об этом и многом другом мы поговорим в программе «Философские ночи».
У нас в гостях доцент школы востоковедения, высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Владимирович Муравьев. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер, здравствуйте.
Я очень рад вас видеть в нашей студии. Вы известный специалист по восточной традиции, по сирийской, византийской, арабской, коптской литературе. И вот среди многочисленных ваших научных интересов мы решили сегодня остановиться вот на таком, наверное, малоизвестном нашим радиослушателям феномене, как сирийская мистическая традиция. Это же православный феномен, да, это православные писатели, святой Исаак Сирин. Какое отношение ко всему этому имеет философия?
Ну, начнем с того, что православную эту традицию можно назвать в таком широком смысле, ну, например, в том смысле, в котором синоним православный является восточно-христианский, потому что в абсолютном большинстве эти писатели 8-9 века принадлежали к Иранской церкви Востока, или ее называют иногда еще Ассирийской церковь Востока, которую до недавнего времени принято было именовать Несторианской. И поэтому правильнее было бы сказать, что они принадлежат к восточно-христианской традиции, иногда говорят, к ориентальной православной традиции. И жили и писали они на территории Сирии и Ирака, вот те места, которые сейчас стали ареной драматических событий.
Это еще лишний повод поговорить об этом, да, потому что мы очень мало знаем эту культурную традицию.
Вот. Да, конечно.
Но вот когда мы говорим о философии, мы как-то больше представляем себе западноевропейскую традицию. То есть философия – это феномен уникальный, он родился в Древней Греции. Вот Рим воспринял потом определенные философские идеи. Захватив Грецию, был захвачен греческой мыслью, да. Вот. Но в данном случае мы что, имеем дело с каким-то западным влиянием вот на эти сирийские земли? Или мы можем говорить о том, что вот эти сирийские писатели каким-то образом сами примкнули к европейской цивилизации, впитав в себя какие-то философские идеи?
Ну, отчасти вы правы, говоря о том, что это западное влияние, безусловно. Вместе с христианством на эти земли в IV, ну, начиная с III, II, III, в IV, V веке стала проникать интеллектуальная культура античного или позднеантичного мира. Вообще, это такой феномен отдельный, который сейчас изучают историки активно, начиная с 70-х годов, благодаря Питеру Брауну и его школе, феномен поздней античности, в котором слились воедино греческая греческая традиция, римская традиция и, соответственно, вот какие-то восточные элементы.
То есть христианство, по сути, стало вот таким транслятором не только Евангелия, не только Благой Вести Христовой, но и транслятором классической культурной традиции.
Да, безусловно. И так получилось, что поскольку христианство, начиная со II века, пережило то, что мы называем философским поворотом, иначе говоря, христианство стало невозможно ни понять, ни толком выразить, не прибегая к специальному философскому языку и к специальным философским категориям. Вспомним, что все споры, которые происходили в IV и V веках, велись в основном по поводу философской терминологии и философских категорий. Да, это категории, взятые из Аристотеля и частично из Платона, такие как усия, там, значит, фюсис, там, природа, да, сущность и так далее, ипостась, гипостасис. Все эти понятия – это чисто философские, это не достояние простого народа, это достояние высокой мысли.
То есть участники Вселенских соборов должны были быть хорошо знакомы с философией.
Да, в общем, мы знаем по факту, что этого не было. И они были не очень хорошо знакомы с философией, вот, а достаточно прилично были знакомы с философией заводилы, такие как Афанасий Великий, святые отцы каппадокийцы, Григорий Богослов, там, Григорий Ниский, особенности. Эти действительно знали, они учились в Афинах, читали Платона, читали Аристотеля, вполне были способны рассуждать на философском уровне. И вот эта вся культура 4-5 веков постепенно стала перетекать в Месопотамию, в Сирию, в Месопотамию, где разговаривали на самом распространенном тогда восточном языке Ближнего Востока арамейском, то есть по-гречески его называли сирийским, и мы по традиции его называем сирийским, вот, на который постепенно стали переводить различные философские и научные сочинения, сформировавшие интерес не только к языку, культуре, к Библии, но и интерес в широком смысле слова к античной, такой, я бы сказал, литературе научной, философской, назидательной.
Ну, наверное, это были сочинения Платона, прежде всего, да?
И вот здесь вот мы как раз оказываемся перед большой загадкой. Нет. Как раз сочинения Платона вот практически не переводились. Мой учитель Себастьян Брок несколько лет назад опубликовал статью под названием «Платоновские штучки», «Platonic Curiosities». В сирийской литературе выяснилось, что на сирийский практически Платон, и за исключением нескольких гном, нескольких изречений, так и не переводился. Почему, это другой вопрос. Вероятно, Платон все-таки очень сильно отдавал, как сказал бы Алексей Федорович Лосев, античным, так сказать, вот этим материализмом или, так сказать...
Поклонением, ну, плоти?
Да. Я имею в виду именно это, да. Таким... Он был слишком связан с античным религиозным мировоззрением.
Это мы сегодня воспринимаем его платонически, скажем так, да? То есть, на самом деле Платона можно по-разному прочитать.
Конечно. Поэтому Платон как-то был вне интересов, хотя каппадокийцы как раз, в общем-то, были скорее платониками. А вот другая традиция, связанная с наследием Аристотеля, мы по традиции называем ее перипатетической,
название школы Аристотеля,
да, перипатетики. Да, да, собственно, это Ликейон, да, Люкейон, вот это вот Волчий холм или Волчья гора в Афинах, где прогуливались перипатетики, и вот сохраненная перипатетиками, последователями Аристотеля традиция оказалась очень сильно востребована именно этим позднеантичным сирийским миром. Причиной этому было, по всей очевидности, несколько, кроме указанного нами боязни, указанной нами боязни языческого Платона, была еще одна важный момент. Безумная и испепеляющая страсть античного мира к науке и особенно к натурфилософии, к медицине. И поэтому весь натурфилософский корпус Аристотеля был переведен практически целиком. Это и «De partibus animalium», и «De motu animalium», все эти сочинения о животных.
О частях животных.
О частях животных, да. И вот туда же попали и физические сочинения, метеорологика, и физика,
собственно. А Галена не переводили?
Да. А вот дальше был Гален. Гален, который, в общем, тоже находился в кильватере аристотелевской традиции и отчасти стоической тоже, вот, был наследником великой александрийской медицины, и вот корпус Галена стал переводиться, начиная примерно с V века. Большим переводчиком был знаменитый врач и философ Сергий Решаинский, который был архиатром, главным врачом города Рас-Айн в Сирии. И вот таким образом потихонечку интерес к науке вместе с интересом к всяким натурфилософским вещам захватил следующую область – логику. И на сирийский язык уже в VI веке стали переводить большую часть органона Аристотеля.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». Мы сегодня с Алексеем Муравьевым, с доцентом школы востоковедения Высшей школы экономики, говорим о философии в сирийской мистической традиции 8 и 9 веков. И вот восточно-христианская традиция, ориентальная традиция, как вы говорите, да, все-таки почему вот медицина так заинтересовала православных людей? Надо думать о спасении, о Боге, о вечной жизни, о Царстве Небесном, а тут они Галена переводят и изучают части животных. Кстати, аристотелевский органон, он был альфа и омегой научного знания до XVI века, фактически, до Фрэнсиса Бэкона. Вот, поэтому совершенно естественно, что, заинтересовавшись какими-то вопросами научного знания, обратились именно к корпусу Аристотеля. Но это как-то не по-православному совсем. Православные, они должны думать о спасении, а не о том, как мир устроен. Или они еще думают о том, как мир устроен тоже?
Вы знаете, наше представление о том, что такое православная мысль или православный, так сказать, культурно-интеллектуальный космос, в очень большой степени сформировано поздневизантийским вот этим, так сказать, духовно-кризисным таким вот мироощущением и его отражением в славянской, в русской традиции. Поэтому при слове «православная традиция» нам мерещится что-то чуть ли не, значит, там разные старцы из Достоевского или какие-нибудь монахи-исихасты, значит...
Святой Горы Афон. Действительно, трудно себе представить Сергия Радонежского, сидящего и читающего Галена.
Да.
Зачем ему Галена?
Да. Он с топором там ладил всякие здания, как известно. Вот. Но в то время интерес к медицине был очень большим, важным, и он шел рука об руку с большим интересом к духовным вопросам. Как известно, в самой Библии есть упоминание «врачу исцелися сам», да, которое очень любили сирийские писатели. Вот. И сама идея духовной, ну, спасения, да, вот сама идея духовного исцеления в сирийской традиции еще в IV веке у святого Ефрема Сирина звучала по многому по-медицински. То есть он говорил, что Христос как врач приносит лекарство спасения, дает его больному человеку, и человек исцеляется. Вот. Это духовная сторона вопроса. Но кроме всего прочего, поздняя античность сформировала такой социальный запрос на фигуру такого мудреца, полимата, то есть, ну, человека, знающего очень много в разных областях жизни.
Многопрофильного.
Многопрофильного, да, многознатца, как мы перевели его, да. И вот именно врачи, медики как нельзя более подходили на эту должность, потому что в то время врачи не были такими инструментальными людьми, как мы привыкли их видеть сейчас. Как некогда еще сформулировал основоположник античной медицины Гиппократ Косский, для того, чтобы вылечить человека, нужно понять, что такое человек. То есть пока ты философски не поймешь, что такое человек, какова его цель, каково его происхождение, зачем он живет, что такое душа, как влияет душа на тело, ты не сможешь вылечить ни одной болезни. Это гиппократовский подход, впоследствии его последователь Гален вполне себе выражал. Причем при том, что Гиппократ был вполне верующий язычник, а Гален был атеист. Галеновская, да, гиппократовская медицина, как известно, кончилась примерно в XVI веке, когда Андрей Везалий написал сочинение «De fabrica corporis humani», и после этого, а потом в XVIII веке Левенгук открыл микроскоп, и дальше пошло-поехало. В те времена все было по-другому.
Медицина пошла по наклонной, да?
Да, да. В те времена, конечно, да. Самое главное
вот
было понять.
О духовном здоровье как-то люди еще задумывались. О том,
физическое
что у человека физическое здоровье, оно является прямым продолжением и проекцией его духовного состояния, духовного мира.
Конечно, ну, конечно. Вот.
Ну, вот, значит, Аристотель, да, сирийские авторы, которые читают Аристотеля, и читают прежде всего не потому, что им интересно, как устроено вечное и неизменное, да, а устроен человек, устроен мир, устроено изменяющееся, или вечное и неизменное, метафизика, бытие, их тоже как-то волновало.
Потихонечку интерес к этой стороне наследия Аристотеля, к метафизической, он тоже стал проникать в сирийскую традицию. Но здесь все-таки сирийская книжность, сирийская духовность держала вот эту сторону Аристотеля на вторых ролях, при том, что такие важные для богословия вещи, как соотношение бытия и сущности, как понятие необходимости и особенно теория перводвигателя, да, которая составляет одну из центральных таких вот образов метафизики, была весьма активно использована сирийскими писателями. Постепенно, используя логику, натурфилософию и затем еще и этику Аристотеля, сирийские писатели стали привлекать различные переводы каких-то фрагментов даже и метафизики Аристотеля в свои сочинения. Правда, интерес этих сирийских писателей стал постепенно смещаться в сторону, как мы бы сказали, мистическую. То есть в сторону выстраивания такого учения и такой, связанной с этим учением онтологии, которая бы позволяла человеку проникнуть и стать причастным той реальности, которую мы называем умопостигаемой, интеллигибельной.
Вот интересно, то есть начали с аристотелевской логики и пришли вдруг к мистической философии. Что Фома Аквинский тоже говорил, что все мои писания сухая солома, да, в конце своей жизни. Это такая обычная траектория человека, что когда он много логизирует, рассуждает, в конце концов открывается какой-то горизонт для таинственного.
Ну, я вообще-то, как известно, это довольно частая история. Я всегда вспоминаю так знаменитую болезнь Аль-Газали, поскольку, как известно, Газали долго преподавал право, был крупным философом, а потом вдруг вернулся, значит, в Нишапур, и там пережил то, что он назвал философской болезнью, и он понял, что именно мистическая суфийская традиция является ответом на те вопросы, на которые не могла ответить спекулятивная философия, которой он занимался всю жизнь. В очень большом приближении, в огрублении, можно сказать, что сирийская традиция пошла вот примерно этим путем. Отрастив себе большую, так сказать, культуру, логика натурфилософскую, сирийские писатели добавили в нее два новых интереса. Первый интерес – это интерес практика аскетический, который шел от каппадокийцев через сочинение Евагрия Понтийского, то есть это такая вполне платонизирующая традиция, но я бы сказал, платонизирующая аскетика. Угу. Учение о теле человека, о взаимоотношении с душой, и здесь, конечно, большую роль играла всевозможные перепевы с знаменитейшим трактатом Аристотеля «De Anima» о душе, который всю античность определил в отношении души практически. Вот. А вторая тема, которая прибавилась к этому, это была связанная с ареопагитским корпусом тема познания Бога как, ну, скажем так, как мистической реальности, тема...
мистическое богословие.
Да, мистическое богословие. Но мы же понимаем, что ареопагитский корпус представляет собой богословскую проблематику, на которую нанизано очень много разных элементов в стороны, в частности, философская. Знаменитая тема апофатического метода, там, ну и так далее, и много еще чего, подводила сирийских писателей к очень важной теме, которая, на самом деле, имела очень большое философское продолжение.
А вот кого мы называем сирийскими писателями? Там, может быть, надо назвать их поименно, что называется?
Вот, помимо указанного мной Сергия Решаинского в VI веке, в VII веке можно назвать Марасхака Ниневийского, или как его стали называть в византийском мире, Исаака Сирина. В VI веке нужно, еще раньше было еще несколько писателей, в 8-9 это Иоанн Дальяцкий, Авраам Бардашнандат, Иосиф Хазайя. Вот писатели этого круга, сирийские мистики и отчасти вот такие теоретики мистики, которые свели воедино такую теологию и онтологию, взятую из платонического корпуса Ареопагита, аскетику как метод достижения мистического видения, взятую из Евагрия, и аристотелевскую натурфилософию и учение о душе как целостное представление о человеке, позволяющее применить эту аскетику на научных основаниях.
Цитата. Преподобный Исаак Сирин. «Начало истинной жизни человека – страх Божий, но страх Божий не выносит того, чтобы пребывать в душе, развлекаемой мирскими вещами».
А вот является это таким самобытным феноменом культуры, если вот византийская культура потом обращается к этим сирийским авторам и даже называет их сирин, да, то есть человек, происходящий из Сирии. Для византийцев важно было, что это какая-то родственная, но другая все-таки по отношению с греческой, с византийской традицией. То есть это самостоятельный феномен культуры?
Ну, я думаю, что вполне самостоятельный. Кстати говоря, позволю себе немного уточнить. Слово «сирин» обозначает не столько человек из Сирии, сколько человек, пишущий на арамейском языке. Слово «гесюрия глосса» обозначает арамейский язык. Так просто греки привыкли называть эту страну и этот язык. Вот. Да, это самобытный феномен. Он, естественно...
А птица Сирина, она тоже поет на арамейском языке?
Вот по поводу птицы Сирина надо обратиться к Борису Андреевичу Успенскому, который в свое время написал большую статью про всех этих птиц, и в частности, про то, как сирийский язык воспринимался в древнерусском мире. Я, как не специалист, вряд ли могу на эту тему рассуждать. Вот. Но самое главное, что, как всегда, начиная с какого-то заимствования, с переработки чужого, как и римская цивилизация, да, вот эта сирийская, сироязычная, арамеоязычная цивилизация восприняла это наследие, переработала его в такой форме, что она смогла передать этот интерес и к мистике, и к аристотелевской метафизике в конечном счете дальше арабским, исламским авторам, которые, собственно, и породили великую арабскую философию. Я говорю о таких людях, как Ибн Сина, Авер-Руэс, Ибн Рушд и другие. Не в последнюю очередь благодаря тому, что сирийские переводчики сами взялись за переводы Аристотеля и Галена на арабский язык.
То есть вообще Аристотеля, если так говорить, сохранил Восток.
Да.
То есть в Западной Европе его просто не знали. Его позаимствовали от арабских аристотеликов, а арабские аристотелики, соответственно, позаимствовали, как вот выясняется из нашего разговора, у сирийских мистиков, да?
Так и есть, вот. Да.
И в Византии тоже ведь знали Аристотеля, Псиол, Итал, то есть были философы, кстати, не всегда признаваемые канонической традицией, обвиняемые в ересе, часто как Михаил Псиол, да, вот, но они были аристотелики, то есть они опирались на Аристотеля. То есть Восток, вот это представление достаточно шкалярское, что Восток – это Платон, а Запад, вот, мол, это Аристотель. Вот особенно после славянофилов, выработавшиеся, которые критиковали западную рассудочность, рационализм за то, что они, их вот Аристотель соблазнил. На самом деле все на практике оказывается совсем по-другому. Скорее, восточный Аристотель, да? Ну, по крайней мере, сохраненный на Востоке.
Вообще говоря, конечно, да. Пожалуй, я бы сказал, что вот этот поздний византийский аристотелизм был, в общем-то, отблеском, то есть восточного. Восточный аристотелизм пошел, с одной стороны, в Византию, а с другой стороны, он пошел через Испанию, через Андалус, да, поскольку, значит, там мусульманская Испания была местом очень интенсивного интеллектуального поиска, достаточно назвать такие имена, как Ибн Хазм, Ибн Рушд, Ибн Баджа, Ибн Туфайль и, в конечном счете, Ибн Халдун, величайший гуманистический философ и социолог арабского мира. Это все производные вот этого мусульманской Испании.
Но это уже мусульманские авторы.
Да, это мусульманские авторы, и через них Аристотель, собственно говоря, стал попадать в Европу.
Здесь тоже, наверное, отдельная тема, которую можно было бы затронуть, это вот были ли какие-то пересечения интеллектуальные между христианской традицией и исламской традицией? Или они всегда враждовали и вот слышать друг о друге ничего не хотели? Вот, то есть откуда ислам взял свои познания об Аристотеле? Вот я на выставке по исламскому искусству, где-то, по-моему, это было в Брюсселе, видел иконы, произведенные исламскими мастерами. Ну, просто исламские мастера жили в местах компактного проживания христиан, им зарабатывать надо было. Ну, они вот делали иконы. Поэтому, на самом деле, может быть, вот в культурных взаимосвязях, культурных взаимовлияниях было много факторов, которые определяли вот эти перетекания идей. Очень интересно, как они передавались от одной религиозной традиции к другой.
На самом деле представление о какой-то вражде, оно не совсем оправданное. Вот если мы возьмем великого арабского философа Аль-Фараби, который был в определенном смысле предшественником и отчасти даже учеником, проводником философии для Ибн Сина, для Авиценны. Именно благодаря Аль-Фараби Ибн Сина понял метафизику Аристотеля. Он ее не понимал, потом, прочтя комментарий Аль-Фараби, он ее понял. Так вот, у Аль-Фараби все его крупнейшие ученики были христианами.
То есть, да. Чья собственность, совершенно непонятно. Мы пытаемся разобраться сегодня с этим применительно к сирийской мистической литературе 6-9 веков с доцентом школы востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Владимировичем Муравьевым. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем. Радио «Вера» представляет. Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, «Верующие о философии». Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доцент школы востоковедения Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Алексей Владимирович Муравьев. Мы говорим о сирийской мистической традиции 6-9 веков нашей эры. Вот. И в первой части нашей программы мы выяснили, что действительно увлекательнейшее пересечение идей, философия, которую как некий клад, дар или подарок передают из одной культуры в другую, она подпитывает то христианскую антологию учения о сущем, то становится предметом изучения исламских мудрецов в Испании. Вот. Ну а все-таки, если выделить, собственно, христианскую специфику этой сирийской мистической школы, не растворяется ли она вот в этих влияниях, с одной стороны, восточных, с другой стороны, греческих? Ведь святой Исаак Сирин – это один из величайших христианских авторов, да, вот что такого специфически нового привносят эти писатели в христианство, ну, скажем, по сравнению с каппадокийцами?
Ну, в большой степени Исаак и мистики этого круга продолжали дело каппадокийцев в той мере, в какой она отразилась в Евагрии. Это прежде всего концепция умной молитвы. Там, безусловно, есть еще и некоторая такая диалектическая взаимосвязь между влиянием Евагрия и влиянием сирийского корпуса, который называется Макарьевский корпус или Макариана, да, вот эти сочинения, приписанные святому Макарию Великому, которые, конечно, написаны были в Сирии, но тем не менее...
Пустыннику?
Да.
Макарию,
да,
Египетскому?
Макарию Египетскому, да. Значит, это грекоязычные сочинения, написанные в Сирии, да, в 4-5 веке. Вот, и вот с одной стороны, продолжая эту традицию, сирийские авторы развивали идею человеческого приближения к Богу в такой максимальной перспективе, в которой она перестает отчасти быть асимптотой, перестает быть достижением недостижимого. Угу. Вот,
поскольку... То есть это обожение, да?
Да, это то, что, угу, то, что называлось теозис, да, угу, или обожение. Ну, философ обычно говорит обожение, угу, по-славянски это обычно называется обожение, но это не важно. Вот, значит, и вот это обожение, это такой чисто христианский сюжет, который в общем и целом... было довольно сложно вписать некую перспективу чисто философскую, в которой Бог является абсолютно трансцендентным. А вот это переход от разговора о трансцендентном божестве к языку имманентного Бога, был...
Но для греков это абсурд, да?
Для
Боги,
греков, конечно,
они живут
такое невозможно,
на Олимпе.
Да.
И что значит обожиться? Это значит покуситься на территорию, где живут боги. То есть это залезть туда, где тебя не ждали, фактически. А христианство претендует на то, что человек по подобию, не по существу, не по сущности, но по подобию, может стать богом.
И вот здесь, между прочим, перед нами открывается очень интересная именно философская перспектива. Потому что благодаря этим сирийским мистикам вот этот путь к Богу, к этому окончательному приближению рассматривается как некое трехэтапное движение, в котором на первом этапе, значит, человек совлекается привязанности к миру, угу, на втором этапе он совлекается различных, ну, или как бы он избавляется от различных идей и концепций, уже имеющих чисто интеллектуальное происхождение. И на третьем этапе он, значит, уже соединяется с Богом, или этот этап называется уже соединение. Да? Первый этап – это практически, практике, как это называлось, и по-сирийски, и по-гречески, и по-гречески. Второй этап – это умозрение, теория, в котором человек начинает с того, что он приучается жить умом в умопостигаемых сущностях, а потом постепенно избавляется от самого понятия этого. И третье – это уже идея чистого соединения. На самом деле,
то есть это феория, или по-русски теория, да, ровная противоположность тому, что сейчас называется теорией.
Конечно,
сейчас
конечно.
Теория – это чем сложнее, тем лучше.
Да.
Нагромождение формул, идей, понятий, концепций. А тут теория, феория – это фактически отказ от этих идей. Да?
Конечно.
То есть это не философия, а, если угодно, отказ от философии, систем и непосредственное зрение Бога лицом к лицу, как говорит Левинас, да? Фас-а-фас.
То есть, Левинас – это очень правильно, потому что если мы пробросим дальше вот эту лесенку, дальше через три апрехенции, три восприятия бытия Ибн Сины, дальше к Гуссерлю, И если мы вспомним три редукции, значит, феноменологии, то на самом деле это примерно та же традиция. Косвенно, конечно, через довольно сложные разные философские промежуточные звенья, через декартовское когито, разумеется.
Но это уже потом будет все.
Да,
то есть это,
да,
это будет все потом. Будет уже потом.
Но взаимосвязь, как мне кажется, в европейской традиции косвенно ниточка ведет именно туда.
Ну, в данном случае я бы здесь отметил, что, может быть, вот какие-то вещи прообразуют исихазм византийский, да? То есть именно там он рождается, именно в этой традиции он рождается, потому что такое вот эта мечта о божении, о приближении к Богу, да, причем таком не временном, в экстазе, да, как в платонической традиции, да? То есть раз там увидел Бога и закрылось окошечко, а вот чтобы постоянно пребывать с Богом. И через умную молитву, то есть через практику умной или умной молитвы. Это ведь исихазские совершенно вещи, да, которые потом священно-безмолвствующие будут проповедовать на Афоне, и об этом святитель Григорий Палама будет в XIV веке писать. Или я ошибаюсь? То есть можно ли такую параллель с исихазмом здесь провести, вот этой литературы?
Ну, да, безусловно, вопрос... Самый главный, на который до сих пор нам не ответили несколько поколений ученых, занимающихся исихазской проблематикой, откуда взялся исихазм? Что это в конечном счете такое? Я не буду упоминать наиболее радикальную из этих теорий, которые выводят исихазм почти целиком из суфизма арабского. Вот. Но, безусловно, какое-то восточное влияние в исихазме было. Сирийские мистики в лице хотя бы Исаака Сирина играли определенную роль. Вот такие писатели, например, как Семён Новый Богослов, такой один из таких крупных предшественников исихазма, безусловно, испытывал определенное влияние восточной мысли. Поэтому, скажем так, если говорить уже об исихазме, пытаться встроить в эту структуру мысли, так сказать, между Западом и Востоком, между Византией, Западом и, соответственно, вот этим сиро-арабским Востоком, то, наверное, да, безусловно, он является звеном в этой цепи.
Цитата. Преподобный Исаак Сирин. «Для удаления из души блудных помыслов и подавления воспоминаний огнем бушующих во плоти нет ничего полезнее, чем ревностная любовь к учению и путешествие за смыслами слов Писания».
А вот кто они были, эти сирийские писатели? Это были монахи, они жили в монастыре. В каком они отношении пребывали с обществом, с властями придержащими, которые существовали тогда? То есть очень интересно представить себе, что это были за люди.
Это были люди разные. В большинстве случаев это были иноки, действительно, жившие в монастырях. Некоторые из них даже на краткое время бывали, так сказать, быть епископами, как, например, Саксирин, как известно, который 5 месяцев был епископом, но сбежал, не выдержав общения с слишком яростными мирянами, которые спорили по богословским и всяким бытовым вопросам, но надо учитывать, что это время арабского завоевания, поэтому это тяжелая история. Вот. Другие, как, например, знаменитый писатель Шимеон де Тайбуте, был практикующим врачом, доктором. Третьи могли быть отшельниками, но в основном, конечно, они были именно монахами, то есть жили в монастырях по большей части, и пользовались огромными монастырскими библиотеками, которые к 8 веку там скопились. И вот это очень важная тема, что они читали, потому что на сирийский язык было переведено к тому времени огромное количество разной литературы, античной, прежде всего. Вот, и написано много, поэтому, безусловно, это были такие настоящие широко образованные люди своего времени. Они читали трактаты по медицине, по научной.
То есть ученое монашество, да?
Да, это было ученое монашество, да, так и было.
И какой-то был протекционизм вот, власти по отношению к ним. Что представляло собой до арабского завоевания в государственном отношении Сирия?
Ну, примерно по границе, если грубо говорить, по границе современных Сирии и Ирака проходила граница до арабского времени двух империй. Римской империи, Восточной Римской империи, если быть точным, Византии и персидского государства Сасанидов. И если в Византийской империи монахам даже и, так сказать, не титульной церкви в целом покровительствовала власть, то в Сасанидской империи до 7 века ситуация была сложная. Гонения были, но они в основном были в 4-5 веках, но тем не менее случались. При арабах от христиан несколько поотстали. И вот времена 7-8 веков, ну, особенно до второй половины 8 века, до начала аббасидского халифата, аммиядские власти не очень приставали к христианам и позволяли им быть, так сказать, жить по-своему. И многие христиане занимали государственные посты в аммиядском халифате, поэтому в этом смысле власти, скажем, не очень сильно помогали, но и не мешали развиваться. А вот уже в аббасидское время потихонечку, когда начались попытки выстроить халифат на основе единомыслия такого определенного, ну, это вот связано с халифом Аль-Мамуном, его проектами, там уже начались потихонечку давления на христиан, их начали выжимать из сферы с государственной, и многие монастыри подверглись разорению, и впоследствии начались вообще полноценные, так сказать, притеснения христиан. И сделавшие впоследствии из них, там, к 9-10 векам, все-таки такое гонимое или терпимое меньшинство. Вот. Но затем катастрофические изменения на Ближнем Востоке, там, вплоть до монгольского завоевания в 13 веке, фактически это меньшинство низвело на уровень ничтожного.
То есть мы можем сказать, что насильственно вот эта традиция сирийских мистиков прекратилась, да? То есть просуществовав на протяжении вот 3 веков фактически, вот, она была вытеснена или похоронена нашествием сначала ислама, такого воинствующего, да, а потом монголов.
Да и нет, потому что, с одной стороны, физически монастыри были разрушены, библиотеки многие разорены, мы сейчас по крупицам собираем эти рукописи. С другой стороны, все-таки нельзя сбрасывать со счетов два момента. Первый это тот, что начиная с 7 века началось великое путешествие христиан вот, из Ирака, из Ирана по Великому Шелковому пути, как мы сейчас его называем, этот большой путь в Китай. И сирийские христиане прибывают к двору Танского Китая, образуют там отдельный специальный такой христианский сегмент, сегмент христианского мира, его называют дзиньцзяо, сияющая религия. Вот, и постепенно в Центральной Азии они несут с собой сочинения этих мистиков, так что у нас есть их переводы сейчас на например, сагдийский язык, а это язык, который, на котором говорили в Хорезме, в, ну, в Хорезме там был свой хорезмийский язык, но в целом вот в тех местах Самарканд, Бухара, вот так вот. Вот. А второй момент – это то, что сирийские мистики очень сильно повлияли на становление суфийской традиции.
«Философские ночи» на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доцент школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Владимирович Муравьев. Мы говорим о сирийской мистической традиции VI-IX веков. И вот действительно завораживает дух, насколько много культур и традиций унаследовали, скажем так, идеи, тексты этой сирийской мистической традиции. Это и арабская традиция, и оказывается, еще и Китай, да, тут тоже стал неким анклавом, куда пришли христиане и где они основали свою сияющую религию. Вот. А кто сегодня является наследником вот этой сирийской мистической традиции? Кто ее изучает, кто обращается к ней? Живут ли ею христиане современной Сирии, например? Мы ведь знаем, что это страна, которая сейчас переживает такие трагические события, где действительно очень много людей погибло, да, она поликонфессиональная страна, то есть там сегодня да. есть и христиане, и мусульмане. Вот значима ли эта традиция там?
Ну, во-первых, надо начать с того, что эта традиция все-таки была скорее представлена не на территории современного государства Сирия, а на территории современного государства Иран и Ирак. Вот, как мы с вами понимаем, после собственно говоря, вот всех этих драматических событий, монгольского завоевания, потом, соответственно, существование после монгольских Чагатаитского государства, там, других, на этих территориях Центральной Азии, эта традиция во многом, ну, как-то расточилась, и затем, собственно говоря, в новое время, потом, соответственно, сельджукиды, потом еще что-то. Вот, в конечном счете, сейчас на территории Ирака и Ирана от этой традиции осталось очень мало. Значит, что есть? Есть Церковь Востока, или ее официальное наименование Ассирийская апостольская Церковь Востока, которая представлена отчасти в Иране, отчасти немного в Ираке, и в достаточно большой степени в рассеянии от Австралии до Америки. И
это
в частности,
церковь
в нашей
ассирийцев,
стране.
Да?
Да, даже в Москве есть церковь этой
православная.
Ну, это особая разновидность восточного православия, вот, которая, так сказать, на особице уже всегда жила, поэтому можно сказать, что это отдельный извод такого восточного православия. Значит, конечно, в рассеянии стремление собрать рассеянные жемчужины, как выразился один сирийский епископ, вот этой традиции, да, «Аль-Лолу», по-арабски, это такая книга есть, как раз «Рассеянные жемчужины», была. И поэтому сирийцы стали изучать свой язык. Но надо сказать, что за то время, пока все эти завоевания и драматические истории были, многие сирийцы потеряли свой сирийский язык, перешли на арабский, перешли на турецкий, там, в тех случаях, когда это было. Поэтому, конечно, в самой сирийской среде эта традиция слабо представлена. С другой стороны, и в византийской традиции, и в суфийской, исламской остатки этой традиции живут. Поэтому мы вполне можем рассматривать и нашу традицию как косвенное продолжение вот этого всего. Хотя бы даже тот факт, что...
Ну, у нас Исаака Сирина-то благословляют читать. Особенно монашествующих.
Более
монашествующие
того,
читают.
Да, более того. Значит, Исаак Сирин был одним из любимых авторов в Оптиной пустыне, как известно. И его переводил там Паисий Величковский, ну, подготавливал перевод Паисий Величковский, и у Достоевского в «Братьях Карамазовых» неоднократно упоминается, и даже есть современные исследователи, которые обнаружили в «Братьях Карамазовых» всевозможные цитаты из Исаака Сирина, которые там как-то заколышут. То есть у Достоевского был томик.
И не только Паисий Величковский, но, насколько я знаю, и старец Макарий Оптинский, и его соратники Шевырёв и Иван Киреевский также готовили к изданию переводы из Исаака Сирина.
Так и есть, да.
Цитата. Преподобный Исаак Сирин. «Целомудрен тот, кто не только лишь в знак борьбы с грехом препятствует в себе срамным помыслам, но искренностью своего сердца очищает умственный взор, тот, кто с храбростью не задерживается умом на непотребных помыслах. Тогда целомудрие совесть явится в его благоговейных хранимых зеницах. Стыд же будет, как завеса, распростертая пред сокровенным вместилищем его помыслов. И как целомудренная дева, чистота его будет надежно сберегаться для Христа».
Вот этот греческий перевод Исаака Сирина с сирийского на греческий, сделанный в 8 веке в лавре святого Саввы в Палестине, в который включили не только сочинения вот Марес Хака самого, но еще и других нескольких писателей, Иоанна Дальятского там, и так далее.
Тоже под именем Исаака Сирина.
Все под именем Исаака Сирина. Это такой, поэтому я говорю, что Исаак Сирин, это, он не вполне тождествен Марес Хаку, сирийскому
писателю. Он такой собирательный образ.
Это собирательный образ.
Как Козьма Прутков такой, да, православный, да?
Да. Ну, в каком-то смысле.
Но,
так,
тем не
да.
менее, наверное, это не совсем удачное сравнение, потому что Козьма Прутков – это такая литературная мистификация трех писателей, сознательная мистификация. Да, да. А здесь мы можем говорить о православном предании, которое ничего не мистифицирует, но иногда какие-то вещи, что называется, избирает, какие-то обобщает, да,
что-то вбирает в себя,
да,
в
от чего-то отказывается, а что-то вот то, что доходит до нас, значит, это предание, ну, нам передано, значит, это не случайно, значит, это по промыслу Божьему, наверное, вот как-то так происходит. Вот, хотя очень интересно, наверное, вот вы, как историк и филолог, можете различить здесь различные авторства, различные имена. Вот, как эта традиция складывалась. Ну, а нашему читателю православному что вот можно об этом почитать? То есть, есть ли какая-то современная литература, которая может так, ну, может быть, и из истории церкви, которая может внятно эту традицию представить?
Ну, сейчас, в общем, есть некоторое количество книг, посвященных Марес Хаку, собственно говоря, вот из такого более научного плана. Я недавно выпустил книжку с переводом его 6 трактатов и с большим предисловием. Для других аудиторий есть другие книги. В общем, про Марес Хака написано довольно много. Про других писателей, конечно, написано меньше. Ну, если пытливый читатель может заглянуть в разные журналы, типа «Богословский вестник» и разные другие, и найти там статьи. Вот. А, ну, можно посмотреть «Православные энциклопедии». Неплохая статья была, посвященная и Исааку Сирину, и разным другим писателям, Иоанну Дальятскому, Иосифу Хазаи. Что-то я писал, что-то другие авторы. Вот. Поэтому сейчас про эту традицию можно прочитать довольно много чего.
Она «Православная энциклопедия» доступное издание.
Конечно,
такое, хотя и очень, что называется, растянувшиеся, продолжающиеся, да, но тем не менее в каждом приходе практически есть полный комплект вышедших томов православной энциклопедии, поэтому...
Ну, она есть в сети.
Да, достаточно прийти в приходскую библиотеку или просто в сеть зайти, да, и набрать Исаак Сирин и прочитать статью о этой замечательной сирийской мистической школе, вот, в которой парадоксальным образом сочетались философия, богословие и, наверное, медицина античная, да? Мы об этом тоже говорили, потому что интерес к человеку, к устроению человека, к сочетанию его духовного и физического здоровья, это интерес тоже не чуждый православным авторам.
И тут есть выход именно на философскую проблематику, потому что понимание устроения человека неизбежно связано с пониманием души, и с пониманием когнитивных способностей. А
познавательных
дальше,
способностей.
Да, познавательных mm-hmm. способностей. А дальше возникает большая тема познания, mm-hmm. которая, вот, собственно говоря, вот онтологический интерес этих сирийских авторов во многом был связан с тем, что человек, проникая в себя, идя вот этим путем интроспекции, mm-hmm. проникает к единственной реальности, которая доступна ему. Это психическая реальность. И вот в этом смысле он... опять же, выражаясь словами языком феноменологии, уходит от этой натуралистической установки, уходит от материального мира, погружаясь в себя, и там находит, как выражается Исаак Сирин, лестницу, которая его ведет к Богу, ведет Царствие Божие, именно через внутреннее. И здесь получается, что онтологическое понимание вот этой онтологической структуры из сущности, да, и бытия происходит именно через гносеологию, через познание.
Ну, правильно, если даже язычник Аристотель считал, что душа есть, да, и посвятил целую книгу душе, то современный такой натурализм, материализм, который утверждает, что никакой души нету, это только жизнь нейронов в головном мозге, да, а в нейроны как можно проникнуть? Ну, одним только способом, с помощью хирургического ножа, да, вот, к сожалению, нам это недоступно, это может только врач сделать, вот, поэтому нам остается что? Верить в то, что душа есть, и проникая в нее, наблюдая за ней, изучая ее, как бы каясь, да, в своих грехах, прегрешениях, вот, обнаруживать ту бездну, которую нашли в душе сирийские мистические авторы, которые сумели, как Исаак Сирин, выстроить вот эту лестницу. А, кстати, Иоанн Лествичник тоже как-то связан с этой традицией?
Что касается Иоанна из Раифа или Иоанна uh-huh. Синайского, uh-huh. то, вообще говоря, про него мало чего известно. Uh-huh. Uh-huh. Безусловно, он каким-то боком, наверное, связан с этой традицией. Uh-huh. Но чтобы говорить об этом подробнее, нужно, конечно, больше им заниматься.
Ну, я думаю, что как-нибудь отдельную передачу этому посвятим, потому что это тоже, конечно, совершенно потрясающая философская книга, такой духовной философии, да, духовного uh-huh. возрастания человека по 30 ступеням лестницы ведущий.
Вот, да, если говорить о философских или духовных mm-hmm. жанрах, то, безусловно, сама идея вот этой вот mm-hmm. сотниц, идея mm-hmm. трактатов, построенных по градуальным таким mm-hmm. логикам, она, безусловно, присутствует в сирийской традиции.
Что ж, я очень благодарен Алексею Владимировичу Муравьеву за этот очень богатый разговор, нас обращающий к, может быть, для многих, для меня, во всяком случае, малоизвестной традиции и провоцирующий на то, чтобы почитать, узнать, как-то обрести для себя какие-то корни, истоки нашей православной веры. В эфире была программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.